Глава 10. Тело Джафара пришлось бросить в лесу, подожженным сразу в нескольких местах мирмикантропами и людьми, первыми, чтобы выкурить оттуда нахальных реликтов, никак не желающих вымирать, вторыми, чтобы прикрыть отступление и попытаться оторваться от погони. У группы не было выбора. Помимо парализованного пленного, приходилось тащить двоих раненых. Одним из них был белобрысый Дылда Юхан, потерявший в бою правую руку ниже локтя. Хелен расстроится и проклянет отца, если из его затеи ничего не выйдет. Но лес оказался спасением. Он был чересчур велик, чтобы чужаки могли эффективно контролировать его периметр. Поняв это, они баражировали поверху, готовясь встретить залпами плазменников все, что вылетит из дыма. Часть их преследовала группу по лесу, ловко лавируя между деревьями, проносясь над пылающим подлеском и обезумевшими стадами животных. Бранду казалось, что маленькая, всего 6 человек группа стянула на себя всех мирмикантропов, сколько их высадилось на континент. Возможно, так оно и было. Стряхнуть погоню удалось далеко не сразу, но удалось, потеряв одного убитым и двух ранеными. Из леса вытекала речушка, обрамленная густой растительностью, смыкавшая ветви над водой. По этому зеленому туннелю скользили трое, неся еще троих, и подогретые антигравы тревожно гудели, грозя отказом. Можно и нужно было выделить отвлекающую группу, увести чужаков подальше от цитадели. Но из кого ее выделить, бросить раненых, бросив обеспамятившего от потери крови Юхана, как смотреть в глаза Хелен? Бранд только ругался, им повезло, хотя по всем канонам не должно было повезти. В везение он давно не верил. «Успешно?» — спросил Иракли, обнимая Бранда от избытка чувств. «Потеряли Джафара. На цитадель, кажется, никого не навели, а пленник — вот он». «Как вы его взяли?» — холодно полюбопытствовал Стах, буравя мирмикантропа злым взглядом. «Чудом! Зря вышли на охоту ночью, тут я был неправ. Поняли, отсиделись в укрытии, а на рассвете нашли их банду, зашли от солнца и атаковали в наглую. Пока не опомнились, мы положили не то 6, не то 7, 3 иглами, 2 оказались леди, а 3 вроде мужик. Мел, не взгляни». «Кажется, это все же мужская особь», — с оттенком сомнений произнесла Мелани, произведя беглый осмотр. «Ладно, выбирать нам не приходится, пусть кто-нибудь позаботится о помещении для него, а я сейчас введу ему первую инъекцию. По-моему, нет смысла растормаживать его железы, проще регулярно вводить чистый тестостерон». «А как себя чувствуют наши гости?» «Отказываются от пищи, кормим внутривенно. Заодно вводим ей вену кое-что, подавляющее выработку мужских гормонов, и в лошадиных дозах». «Результаты есть?» «Ты хочешь всего и сразу. Изменения станут заметны лишь через несколько дней, не раньше». «Жаль. Всем жаль». Мелани тряхнула копной вороньих волос. «Отвали, Бран, дай мне работать». День прошел в целом спокойно. После полудня на связь вышел Борис Ружицкий, заметил одиночного мирмикантропа поблизости от своего жилища. Часом позже он передал значительно повеселевшим голосом, что вокруг все по-прежнему спокойно. Разведчик переместился куда-то на запад. Другие поселения молчали наглухо. Стало быть, мирмикантропы до них пока не добрались. Каждая семья, каждая группа, желающая жить автономно, строила себе не дом, а подземную крепость, недостаточную для сколько-нибудь длительной обороны, но оставляющую время успеть сказать последнее «прости». Молчат, значит, живы. По-видимому, активность мирмикантропов снизилась. Бранду было бы лестно думать, что это он и его группа наделали переполоху, поломав планы противника, но он не высказывался по этому поводу. Куда вероятнее была иная причина — приближение максимума пульсации. Видимо, мирмикантропы даром, что более выносливая раса. Подобные люди не любят жгучего белого солнца, предпочитая отсиживаться в каком-нибудь укрытии. А это значит, что еще 2, даже 3 дня можно ни о чем не беспокоиться. Еще задолго до вечера его умозаключение разлетелось вдребезги. С цитаделью связался Гедеон Шмидт, давным-давно обосновавшийся с семьей на скалистом острове посреди океана. Все то же, мирмикантропы рядом, убежище обнаружено. Прощайте. Как же быстро мирмикантропы находят норы людей. А ведь на планете пока совсем немного чужаков, ну сотни, ну 2, на каждого 250 000 квадратных километров поверхности суши. Казалось, ищи свищи, не найдешь и за год. Находят. Чувствительности их рецепторов, доскональному их знанию объекта под названием «человек» можно только позавидовать. Совсем нетрудно, вооружившись аппаратом математической статистики, подсчитать, когда, по всей вероятности, будет найдено и после короткой судороги падет последнее убежище людей на планете, примерно через 3 периода пульсации здешнего Солнца Цефеиды. 30 дней. Вряд ли больше. Ночью с северо-востока пришла единичная сейсмическая волна, слабая, но зафиксированная приборами. Вычисленные координаты эпицентра совпали с единственным рукотворным объектом в этом направлении — домом, спрятанным под гранитной горушкой, рассеченной 3 расселинами. Вероятно, после потери разведчика чужаки решили больше не рисковать. Ираклий только вздохнул и похлопал Бранда по плечу. «Держись, мол». Бранд молча стряхнул с плеча его руку. Дом погиб. Дом, помнивший первые шаги Эрика, смех Хильды, лай Гектора, больше не существовал. Дом, построенный еще отцом, так надежно, прочно и удобно, что Бранду оставалось только улучшить готовое. Теперь такое не вдруг построишь. Универсальных роботов, пригодных для прокладки штреков, оказалось раз, два и обчелся. Ветшающая техника понемногу выходит из строя, а то, что еще как-то действует, нуждается в перманентном ремонте. Сумей выстроить новый дом точной копии старого, и все равно в нем не будет души. Она зарождается постепенно, она растет с каждым новым поколением, и не Бранду почувствовать ее незримое присутствие вокруг себя. И безразлично, как был уничтожен дом, бомбой, оставленной отрядом мирмикантропов, или атакой с орбиты, наверное, все же с орбиты, проще. Чужакам достаточно обозначить цели на поверхности, зачем им выполнять двойную работу. Если бы не гигантская боевая мощь чужого корабля, разве сидели бы люди по норам точно кроты? Пусть у мирмикантропов лучшее снаряжение плюс дополнительные органы чувств, пусть они видят в темноте, как днем, а чувствительность их электросенсоров феноменальна. Наплевать. Зато люди лучше знают планету и имеют хорошо оборудованные убежища, а это немало. Можно не сомневаться, без поддержки корабля передовой отряд мирмикантропов стоит недорого. Пожалуй, будет нетрудно истребить его без больших потерь. Без дела и смысла Брант обошел всю цитадель, от рабочего кабинета Ираклия до машинного зала под жилой зоной. Хотелось успокоиться, он сунулся было в железную клетку, где Мелани колдовала над телом спеленутой по рукам и ногам пленницы, и был изгнан, успев заметить только капельницу да какие-то провода. Затем долго стоял в другой клетке, вглядываясь в пустые глаза рабочей особи с мужскими половыми признаками. Земной тигр рычал бы, грыз железо. Клешняк и тот демонстрировал бы агрессию. Мирмикантроп лежал смирно и молчал. Бранд знал, будь враг способен разорвать путы, атака последовала бы незамедлительно. Он был логичен, этот враг, только и всего. Если невозможно принести пользу муравейнику, какой смысл тратить энергию, тем паче на бесполезные эмоции? Лучше дождаться благоприятного момента. «Ничего у тебя не выйдет», — сказал Бранд вслух. «Не надейся». Никакой ответной реакции. «Мы будем жить на этой планете, она наша. А вы или уберетесь отсюда навсегда, или умрете. Уловил?» Бревно и то отреагировало бы активнее. «Они не понимают человеческого языка», — проговорил Стах. Он специально явился проверить, надежно ли заперт пленник, и, поочередно щелкая запорами на обеих решетчатых дверцах, внешне и внутренне ждал, когда Бранд покинет клетку. «Думаешь, не Бельмеса?» «А на что им? Последние 30 лет они не встречались с людьми за отсутствием последних в галактике. Наверное, очень удивились, найдя нас». «Ничего», — сказал Бранд. «Если даже ты прав, ведем ему словарный запас во сне или под гипнозом. Думаю, Мелани справится». «Слышишь, гаденыш, языку тебя учить будем, и еще кое-чему!» Мирмикантроп не реагировал. «Ты слышишь меня? Мы вас всех перебьем, запомни. Сначала здесь, потом повсюду, понял? Думаешь, вас много, и вы неуязвимы, ошибаешься!» Молчание. «Я из себя сделаю человека!» С угрозой пробормотал Бранд, покидая клетку. Хелен с мрачным упрямством копалась в каталоге фильмотеки. «Нашла что-нибудь?» — спросил Бранд. «Выше крыши. Каждый второй фильм, если не больше. В немотеке, думаю, то же самое. Стараюсь выбрать лучшее из подходящего». «А, как Юхан?» «Ему лучше. А с детьми вызвалась посидеть Эльза». Хелен на миг оторвала взгляд от экрана, и только этот взгляд дал Бранду понять, насколько ей тяжело. «Подожди немного, папа, сейчас заканчиваю». Заглянув ей через плечо, Бранд нашел глазами список отобранных фильмов. «Ромео и Джульетту первым пунктом. Одобряю, молодец, дочка. «Я знаю, ты не мешай, ладно?» Бранд посмотрел список до конца и огорченно присвистнул. «Не то выбрала?» — встревоженно спросила Хелен. «Нет, выбрала-то то, но...» Бранд замялся. «Немного не то. Черт, не знаю, как сказать. В общем, тут у тебя по преимуществу слюнявые мелодрамы. То несчастные, то счастливой любви. Для нашей гости это, пожалуй, подойдет, а вот для гостя... Не забывай, он все-таки мужчина». «Мужчина», — фыркнула Хелен. «Теоретически потенциально мужчина, а не слащавый любовник с набриолининым пробором. А что для мужчины важнее всего? Мыть руки перед едой и не свинячить в доме». «Двойка», — сказал Бранд. «Подумай еще, в контексте отобранного тобой видеоматериала». «Пойти на все ради любимой женщины?» «Я бы все-таки сказал, что главное для мужчины — чувство долга. Но ты права, мы сделаем из нашего гостя такого мужчину, который наплюет на долг ради дамы своего сердца. И розовый идеалист, и машина убийства в рыцарских доспехах — все в одной упаковке. Мы сделаем из него героя высокой трагедии, пойми это хорошенько. Героя, а не тряпку».
«У нас в фильмотеке нет Тристана и Изольда».
«Значит, подбери замену, а Тристан будем читать ему вслух по очереди. Да и про Ланселота с Женеврой неплохо бы найти как-нибудь. Для начала пусть в его тупую башку войдет мысль. Измена сюзерену ради любимой наказуема, но этически допустима. Любовь оправдывает все. Но начнем мы с другого, с пробуждения в нашем госте чувственных инстинктов».
«Начать спорно?» — холодно осведомилась Хелен.
«С мягкой эротикой. И не изви, пожалуйста, а то отшлепаю на правах отца. Мягкая эротика и героические истории — это для затравки. Пусть поймет, что он мужчина, а не бесполая особь. Пусть увидит нашу гостью и разглядит в ней женщину».
«Хм, по-твоему, он влюбится в нее?»
— с сомнением спросила Хелен.
«Мирмикантроп влюбится, хотя бы и с нашей помощью».
«Ты опять. Извини, просто в голове все это не укладывается. Ладно, допустим, он влюбится в нее и даже до безумия. А что потом?»
«Ха, любовь зла, вот что потом».
«Конкретнее нельзя?» «Потом мы будем живьем драть с нее кожу», — негромко сказал Брандт, «а его пригласим посмотреть».
«Ты бессердечный негодяй, папа. Ладно, а что дальше?»
«Он выполнит требуемое».
«И при этом умрет?»
«Нет, они оба умрут позже, без нашего участия. Я не собираюсь убивать их из мести. Я вообще никого не собираюсь убивать без необходимости. Учти это».
Хелен насмешливо оттопырила губу. «Даже мирмикантропов?»
«Отстань от отца, понятно?»